Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
Друзья, это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Стас Крючков, и с вами сегодня персонально ваш Марат Гельман, меценат и культуртрегер в самом широком смысле этого слова. Марат, добрый день.
Здравствуйте, да.
Друзья, присоединяйтесь к этому диалогу с вопросами в чате. Ставьте прямо сейчас свои лайки, оформляйте подписку на «Живой гвоздь». Если еще этого не сделали, это важная такая штука в том смысле, что способствует продвижению эфира. Это вот уже есть какой-то временной отрезок, отделяющий нас от пятничного вечера. И много уже сказано и в спешке, и по факту, и с относительно холодной головой. Я бы хотел, помимо прочего, просить вас вписать свои мысли о произошедшем в какой-то гуманитарный, что ли, контекст. Могли бы обозначить ближайшие последствия вот этой террористической атаки в концертном зале на МКАД и выводы, которые вы в этой связи делаете?
Ну, как бы вот главное, если оторваться там от разговоров о том, там, кто виноват, мне кажется, что самое важное показало несостоятельность путинской вот этой внешнеполитической доктрины. Ведь он с самого начала, еще даже до начала вот этой СВО, еще в ноябре 2021 года, он как бы декларировал, что есть некий глобальный юг, который не согласен, значит, с этим севером, с так называемым цивилизованным миром, и, значит, Россия выступает в авангарде этого глобального юга. И, значит, дальше началась агрессия, и дальше он, значит, также продолжал и даже объединял как бы вокруг себя там Иран, там поддерживал Хамас. И вдруг оказывается, что все не так, что есть реальный враг, и что для этого реального врага что Российская Федерация, что Соединенные Штаты Америки, это одинаковый как бы враг, вот, и это реальный враг, то есть который готов нести реальные смерти, реальные жертвы, то есть не выдуманные, не как бы не сконструированные там в Кремле, а вот такой реальный. То есть получается, что вот этот так называемый второй фронт, он как раз открывается там, где, как казалось Путину, его все поддерживают. Вот. И это очень серьезно. То есть это серьезно и в том числе и для номенклатуры. То есть она видит, что вот этот антизападный, как бы такой антизападной риторики нет никаких оснований. То есть Россия принадлежит все-таки этому цивилизованному миру. Вот, и вместе с ним должна бороться с терроризмом, с реальным врагом. Вот.
Но отступить от этой ранее обозначенной внешнеполитической схемы уже невозможно. Мы слышим, что говорит Симоньян, как в той.
Да, но я думаю, что они говорят, ну, есть, конечно, эта инерция. Более того, я бы так сказал, что отступить возможно, но это будет не Путин, а кто-то другой. Ну, то есть это, вот смотрите, до этого все угрозы там московской номенклатуре, они были либо символические, либо там, ну, там, окей, там санкции, да, но это не были угрозами жизни, угрозы основания. А сегодня нам говорят о том, что бросив все там какие-то силы на украинский фронт, значит, они, значит, обнаружилась огромная дырка. Все эти силовики оказались беззащитны перед лицом вот этой исламской такого терроризма, вот этой угрозы. Поэтому я думаю, что люди могут всерьез подумать о том, что им угрожает опасность реальная.
Беззащитное слово, наверное, как-то стоит сопроводить словом еще и беспомощно в некотором смысле.
Ну да, да. То есть вот это, мне кажется, самое главное. То есть еще до того, как там говорить про то, кто как это будет использовать, что будет дальше, самое главное — это открылась многим, или вот сейчас прямо откроется, может быть, наш эфир им это откроет. Понимание, есть реальный враг, он находится прямо в противоположной стороне, то есть он находится там, где по Путину у нас как бы сплошные друзья. Вот, и этот реальный враг не... Как это сказать? То есть это он не остановится ни перед никакими жертвами. Он достаточно сильный, он достаточно мощный. Он коварный, да? То есть он может вполне, значит, вот, пожалуйста, он... понятно, что там Хамас 7 октября в Израиле совершил чудовищное, да? То есть преступление, вот, террористический акт фактически. При этом там вот эта хамасовская клешня этого врага, она как бы готова сотрудничать с Кремлем, а тут есть другая клешня, там игиловская, она готова не сотрудничать. Но если вы посмотрите на все их как бы так называемые установки, теоретические документы, понятно, что никакое отличие для них между христианской там, Россией, между христианством, я не знаю, между православными и католиками и протестантами, для них никакой разницы нет, и у них есть как бы их как бы задача. Вот. То есть это очень важно, самое важное, наверное. Просто это, может быть, мы забыли, я забыл, мы все забыли про это. Этот теракт нам напомнил, что есть реальная опасность, реальный враг, а не вымышленный, а не нарисованный. Вот. И что... Путин, ну, путинская вот эта внешняя политика вообще несостоятельно высосана, вот этот реваншизм там высосана из его там какого-то пальца или там. Вот. Это первое. Второе, конечно, мысль заключается в том, что немного наше, ну, это может быть личное, но как бы вот дистанция между теми, кто сейчас живет в России, и тех, кто уехал, она увеличивается, потому что для нас, например, также трагичны были смерти мирных граждан там, в Киеве, в Буче. То есть, в принципе, сопереживание с невинным жертвам, оно как бы, ну, в общем, не имеет национальности. Вот. И мы уже живем в этом аду. Вот, начиная с Бучи.
К сегодняшнему моменту, в чем эта дистанция? То есть это иначе чувствуется за пределами России, что ли?
Ну да, да, да. То есть за пределами России, может быть, не так остро, потому что начиная с Бучи, это все уже чувствуется, и это все переживается как свое.
Можно я уточню, насколько я знаю, вы сейчас в Париже находитесь, и Франция, да, среди прочих, объявила режим повышенной контртеррористической угрозы, террористической угрозы. Вот эта эмпатия по отношению к русским каким-то образом ощущается, с одной стороны, с другой стороны, может быть, уже заметны какие-то следы повышения этого уровня реакции на угрозу в преддверии Олимпиады. Мы же знаем, что скоро состоится там все.
Да, все правильно. Ну, я бы так сказал, что все-таки русские, украинцы для французов, для англичан, для немцев являются, ну, абсолютно, то есть это ну, люди. То есть это люди, и сопереживание мирным, особенно, я говорю, как бы мирным, незащищенным, ни в чем не повинным жертвам, сопереживание, ну, в предельной форме. То есть это нет таких разговоров, что вот вы там типа виноваты, или вы там пошли, я там на концерт группы, которая поддерживает вторжение, там, эти все аргументы, они вообще не слышны. То есть слышна боль, человеческие жертвы, слышно, ну, как бы, надо обязательно... Вот здесь очень важное расхождение, что если Путин хочет использовать теракт в каких-то своих целях, то европейцы говорят, что для того, чтобы этого не случилось, расследование должно быть предельно аполитичным. То есть потому что надо найти корни, и потому что вы абсолютно правы, это та же самая угроза. Это угроза в Германии. Ну, известно, что примерно, ну, эта же группа ИГИЛа пыталась сделать теракт в Германии, и все правильно, в августе Олимпиада, значит, Франция, значит, ну, в общем, готовится. Вот. Но именно должно быть аполитичное, холодное расследование, мы должны отложить, как бы, я вот, например, из-за того, что так ужасно неэффективно действовали наши полицейские, наши силовики, я там первые, там, я не знаю, 12 часов, может быть, первые сутки думал, что наверняка это ФСБ само и сделал. То есть пока не появилось второго видео от, значит, от ИГИЛа, я считал эту версию рабочей. Вот. И понятно, что многие там и в Украине, и многие оппозиционеры, значит, склонялись к этой линии. Но вот я как-то внутри себя понял, что это такая, скорее, линия именно политическая. Вот. Надо исходить сегодня из того, что это сделали ИГИЛ, что они являются нашим общим врагом, что, возможно, именно это отрезвит кого-то в Кремле. Вот, и нужно абсолютно объективное расследование, как это произошло, потому что все-таки вот этот момент, с одной стороны, американцы предупреждают, с другой стороны, очень неэффективно работают наши силовики, но там вопросы все-таки есть. Вопросы есть, там, ну.
Ну, собственно, почему? Вопросов-то немало, согласитесь, потому что, вот вы говорите, нужно аполитическое расследование. И, казалось бы, Песков сегодня, ну, в некотором смысле в этом ракурсе, говорит, Кремль пока не подтверждает ни одну из версий о теракте, но все ждали этого обращения путинского субботнего, через 19 часов дождались, и там он не избежал слова «Украина», то есть он не может, он уже не в состоянии выйти за рамки этой канвы политичности, политизации.
К сожалению, мы не ожидаем от Путина аполитичности. Наоборот, все предыдущее говорит, что он будет, несмотря на то, что там, условно говоря, этот теракт задумывался, исполнялся ИГИЛ, но он постарается максимально использовать это в своих интересах. К сожалению, пока это так, но призывы, возможно, будут услышаны. Есть же гипотеза, еще и третья. Третья гипотеза заключается в том, что, получив информацию от американцев очень конкретно о том, что ИГИЛ готовит теракт, он решил, что ему этот теракт выгоден, и не стал противодействовать. То есть, как бы, этот вариант подтверждается тем, что, ну, все-таки полиция приехала там, через там, 50 минут после того, как те уехали.
Не полиция, а силовые структуры.
Силовые структуры, да. Вот. То есть, как бы, поэтому, если он не хочет, чтобы это. Гипотеза была рабочая, он должен все-таки дистанцироваться от политики.
В чем вот эта вот выгода, о которой вы говорите? Ну, потому что очевидно же, что допущение состоявшегося, да, это свидетельство того, что оперативные и специальные службы сели в лужу, они позволили этому состояться. В чем выгода?
Ну да, то есть, возможно, они. Вот смотрите, то есть одно дело, чего они хотели, а другое дело, чего получилось. То есть получилось действительно так, что эта версия, что они это просто пропустили, для них еще хуже, потому что люди чувствуют свою абсолютную беззащитность. Да? Если бы, условно говоря, победила версия, что это все ФСБ, да, там Рязанский сахар и так далее, и так далее. Ну, думали, ну вот они играют, они что-то себе выигрывают, а дальше все будет как раньше. А здесь, если это они упустили, значит, люди находятся под угрозой. Все. Но у Путина есть задачи, значит, мобилизация общества, возможно, военное положение. И для этого нужны какие-то основания. Нельзя же так, что все идет по плану, и, значит, а мы тут вводим военное положение, значит, мобилизация, там еще какие-то урезания свобод и так далее, и так далее. То есть это обострение может быть, ну, посмотрим, может, то есть может воспользоваться
а вот
этим.
В этой системе какой функционал у таких ястребиных высказываний, которые мы видели, ну, там, в лице Иосифа Пригожина, который приехал возлагать цветы на мемориал, говорит, что казнить на Красной площади, или сегодняшнего поста Дмитрия Медведева убивать всех.
Да.
Их надо убить всех, говорит он.
Или... Ну, да.
Дальше,
ну,
вот... дальше по списку много.
Да, значит, я сегодня, значит, в одном эфире как раз украинскому каналу говорил, что они меня спросили, снимут ли мораторий на смертную казнь, убивать всех. И я сделал предположение, что нет, потому что Путин не так уж уверен. Вполне возможно, как только этот мораторий будет снят, и он будет одним из первых, по отношению к которому его применят. Вот. После Пригожина он не так уж уверен в ситуации. Поэтому я думаю, что ну, вообще роль Медведева понятна, его роль оттенять Путина, чтобы какие-то люди, там, я не знаю, в Белом доме, в Вашингтоне, считали, что Путин — это не худший вариант. Что вот сейчас, если его убрать, там, если там, условно говоря, за ним начать охотиться, как за Бен Ладеном, вот, то, значит, может прийти к власти еще более радикальный, там, условно говоря, Медведев, который уже был, да, поэтому у Медведева особенная роль, что бы ни происходило, значит, показывать всему миру, что Путин рациональный, умеренный политик. Вот. И понятно, что, ну, вот это мочить в сортире путинское, там, сколько, 20-летней давности или даже больше, вот, оно сегодня не звучит из уст Путина, потому что он уже там 20 лет тому назад, значит, пообещал, и тут, значит, такого масштаба теракт. Вот, поэтому, видимо, эти слова говорятся кем-то другим. Значит, очевидно, что расчеловечивание Украины, то есть, ну, как бы показать, что якобы они какие-то заказчики, было бы, ну, выгодно Путину там, на третий год войны, ну, хоть как-то объяснить людям, зачем эта война. Но мне кажется, что это невозможно сделать. И вот даже для нашего вот этого такого общества, которое как бы понижен порог критического мышления, в общем, убедить в том, что это задумали украинцы, очень сложно. То есть просто, я бы сказал, нереально. Если мы смотрим, куда двигаются вот эти Z-патриоты, вот все это мышление, оно, конечно, движется против мигрантской политики, как реакция на это. То есть это совсем не то направление, в котором хотел бы Путин. Поэтому Украина, да, Америку они могут пытаться каким-то образом, как знаете, во всем виновата Америка. Можно как-то подвязать к этому. Вот. Но думаю, что все эти попытки привязать Украину, они ни к чему не приведут.
Вот смотрите, это общество с пониженным порогом критичности, о котором вы говорите, оно же ведь формировалось в рамках дихотомии безопасности, свободы, да, всегда говорили, вот ты не... Немножко даешь ущерб свободе, но получаешь безопасность. Но, судя по всему, сегодня обменный курс у безопасности, равно как у свободы, нулевой. Какие перспективы тогда остаются для общества в отсутствии свободы и безопасности. В этом смысле, куда эволюционировать дальше режиму, не в короткой перспективе, когда мы факты какие-то получим, уже конкретные имена будут названы дальше, а вот в долгую.
Ну, у Путина есть такое как бы ноу-хау, что жестокость, кажется, что ты сильный. Если ты жестокий, то кажется, что ты сильный. Соответственно, если ты показал, что ты пропустил вот этот удар, то для того, чтобы не быть слабым, ты должен проявить какую-то невероятную жестокость. Причем эта жестокость вовсе не обязательно должна быть направлена вот против того монстра, который на тебя напал. Но, ну вот так, это я вот раньше такого не встречал, но вот мне кажется, он вот этот нащупал какую-то такую, ну, что люди, ужаснувшись очередной жестокости, подумают, что он не слабый правитель, который, значит, не там ищет, ничего не может, а что он сильный. То есть, вот, ну, то есть, условно говоря, там, я не знаю, там всех иноагентов, кто еще остался в России, посадят. Еще что-нибудь жестокое, тысячи. То есть там были десятки, значит, жертв, там тысячи. То есть как бы вот эта жестокость сама по себе может сработать, может. Я не говорю, что сработает. Может сработать на то, что какое-то время люди, вот перепутав это в своей голове, воспримут это, что у них есть какая-то сильная, надежная защита. Вот.
Как вы воспринимаете вот эту жестокость второго порядка, с которой мы столкнулись, когда были предъявлены кадры задержания террористов с отрезанием уха, засовыванием этого уха в рот и так дальше, и так дальше? Вчера Александр Черных, журналист «Коммерсант», написал фразу, с которой трудно не согласиться: нельзя превращаться в то, с чем ты борешься. Но, видимо, вот это допущено теперь в публичное пространство, потому что прежде, ну, понятно, что методы практиковались такие, может быть...
Не раньше.
Но это было негласно, а теперь это явно. Явлено и нрочито явлено.
Все правильно, все правильно. Че? Ну, это вот примерно, я, может быть, как бы так сказать, я, ну, просто для меня вообще апелляция к тому, что это видел, я бы так сказал, я надеюсь... что это жестокость конкретного человека. Да, это жестокость конкретного человека, ну, его, ему разрешили. Но вот то, что там было, ну просто страшно обобщать, вы понимаете? То есть если мы действительно начинаем обобщать это и говорить, что вся система на этом строится, то мы должны признать, что мы просто упустили вообще все моменты, в которых общество вообще что-то еще может. Потому что такой уровень жестокости внутри силовиков, ну, я не знаю, там 300 тысяч, вот эта Росгвардия, значит, еще примерно, ну, в общем, то есть это полмиллиона людей, которые готовы там к такого рода жестокости, ну, это страшно. Поэтому я пока исхожу из того, что все-таки, ну, есть вот эти люди, причем про него говорят, что он там какой-то, ну, относится к какой-то группировке националистической, этот силовик, который, значит, отрезал ухо. То есть, знаете, я как бы вот в этой ситуации вдруг понял, что хочется быть осторожным, и хочется даже вот, понятно, что Путин и весь этот Кремль для меня является моим там прямым оппонентом, да, но даже вот хочется, страшно даже подумать, хочется как бы защитить его от вот такого рода обобщений. Вот, хочется верить в то, что это все обратимо. Вот.
Частные садистские эксцессы такие.
Ну, вот
смотрите,
да.
Извините, что я вторгаюсь. Я надеюсь, что это не обобщение, но тем не менее мы привыкли вот на уровне сигналов многое считывать. Там условно погиб Навальный, наградили там сотрудников колонии. Сегодня я считаю, что участвовавшие в задержании предполагаемых террористов военные получили награды от Минобороны. Я не знаю, был ли этот человек среди награжденных, о котором мы сейчас с вами говорим, был ли среди этих людей тот, кто делал снимок человека с видимо, шокером, да, подключаемым к телу другого террориста. Но я открываю комментарии под этим видео, я вижу комментарии вполне себе реальных, осязаемых людей. Эти комментарии в массе своей, они полны жестокости. И что этому противопоставить?
Ну, в целом, как бы, Лев Николаевич Толстой говорил, что в каждом человеке есть бог и свинья. И что вопрос в том, кого ты раскрываешь, кого ты стимулируешь. Да? То есть понятно, что власть, которая принимает, допустим, у них здесь закон, что преступление, совершенное в интересах государства, не рассматривается на территории Украины. То есть когда власть дает право вот этой свинье владеть над Богом, да, то есть доминировать над Богом, конечно, все это течет в ужасное. Вопрос только в том, сколько времени нужно для того, чтобы превратить человека вот в такое вот животное. Ну, если это вот они сейчас приняли такие решения, да, потому что ведь раньше такие жестокости, даже если они были, они скрывались, или если мы узнавали про них как-то там через журналистов, всем эти насилия бутылками там, и так далее, то были какие-то скандалы и даже были символические какие-то наказания. Вот. То награда — это первый раз, да, поэтому какое-то время. Вообще, хочется сказать, что, конечно, ну, быстро происходят процессы. И мне кажется, что ну, вот, человеческое нутро, оно более консервативно. То есть я, например, не успеваю даже вот за этим падением, которое происходит, я просто не успеваю. Я вот еще думаю, что мы в этой точке, а мы уже в другой точке. Вот. Я... конечно, надеюсь на страх. Причем вот ведь Путин тоже надеется на страх, то есть он, ну, то есть вот из двух этих инструментов, пропаганда и страх, он больше отдает страху, он как бы пугает всех, там, сажает для того, чтобы все пугались. Но вот я, честно говоря, надеюсь, что вот этот теракт, он испугал сильнее, что вот все-таки на кону жизнь человеческая. Вот. И вот этот страх, он заставит задуматься, более вот этот вот критично посмотреть на сегодняшнюю власть, в том числе номенклатуре, вот, и понять, что это тупик. Дело в том, что действительно тупик. И рано или поздно. Я вот сейчас думаю, что, может быть, если бы не было этого теракта, то потом, через год. Но в любом случае, если ты потворствуешь, выращиваешь вот этого как бы террориста, да, исламского, то ты готовишь своего как бы убийцу, получается. Ну, то есть... Все это вместе. Как мне, я знаю каких-то людей, вот, которые сейчас там во власти. И я верю в то, что они, значит, пошли за Путиным и прошли какой-то путь вместе с ним, и они там считают свои выгоды и так далее, или они считают, что у них нет возможности уйти там. Но вот перед вот этой угрозой они должны задуматься. Они должны задуматься и понять, что есть реальный враг. И этот реальный враг может воспользоваться именно тем, что Россия сейчас ослаблена войной.
Марат, а вы полагаете, что они не допускают, что два предшествующих года всего усилия государства были так или иначе направлены против реального врага. То есть это действительно люди, живущие в пространстве самоубежденности какой-то, потому что 2 года ведь пугают, 2 года культивируют страх со всех сторон, и со стороны пропаганды, и со стороны контрпропаганды. А почему не сделать ставку? Может, это благо глупости с моей стороны, но тем не менее, на сочувствие, на сострадание? Или это то, от чего сейчас время ушло?
Я думаю, что как бы вот конфликт, условно говоря, с цивилизованным миром — это конфликт за лидерство, да? Ну, допустим, они это воспринимают, что вот, значит, мы реваншисты, мы там проиграли холодную войну, мы хотим вернуть позиции. Или там нас обманули, значит, Горбачев вывел войска, и мы ничего не получили взамен. То есть это... вся эта логика — это логика реваншизма. То есть вот есть некая ситуация, мы хотим ее улучшить по отношению к нам. Но в ней нет места, они знают, они бывали в мире. То есть, не, извини меня, Америка с Китаем конфликтует очень жестко. При этом нету ни одной там смерти, ни одного... То есть, да, то есть весь этот конфликт, это все некая такая, то есть да, экономические инструменты, дипломатические инструменты, пугать там и так далее, и так далее. Вот, то есть там нету реальной угрозы жизни. В то время как ситуация с исламским терроризмом, это просто там реки крови. Вот. И это кровь, как раз более, это более фундаментально. То есть я имею в виду, что к этому тоже можно относиться там как 300 лет назад. То есть это тоже так, может быть, даже более такая исторически конфронтация. То есть мы можем и вспомните и Чингисханов, и, ну, то есть там очень много, оснований, понимания для того, чтобы обратить внимание, что это реальный враг. Вот. И здесь еще очень важно, что это вне это не ситуация вот оппозиционеры против Путина, да? Это ситуация просто Российская Федерация. Так же, как и ФРГ, так же, как и Французская Республика, так же, как все остальные, являются частью цивилизованного европейского как бы мира, построенного на...
Вот в какой плоскости продолжу этот разговор. Смотрите, культура скорби, да, вчера был день общенационального траура. У нас выработалось за 25 путинских лет или за 30 слишком постсоветских лет эта культура. Она нас роднит с Западом в чем-то. Мы видели эти очереди там на могилу Навального. Мы видели эти очереди к стихийным мемориалам, которые возникают то тут, то сям. И тут же параллельно какие-то отрицающие эту скорбь вещи, ну, сгон людей, да, административное давление, чтобы нести эти гвоздики, да сами же принесут. Или шаман, который там в течение 24 часов пишет песню, и эта песня там уже миллионы просмотров набирает за сутки. Сколько вот этот эфир наберет просмотров? Культура скорби, она у нас есть? Она роднит нас с западным миром, с миром того самого глобального севера или как иначе?
Ну, ответ — да. Потому что она все-таки берет начало, это оплакивание Христа. То есть, как бы один человек, который решил спасти мир, и один из результатов этого — это ценность человеческой жизни, то есть очень высокая. Конечно, вот эти государственники нас пытают, там, Захар Прилепин скажет, что есть вещи поважнее, чем человеческая жизнь, и так далее, и так далее. Но это все-таки флуктуация, это все-таки скорее как бы вещи за пределами, да, нормы. Мы насколько я это вижу, абсолютно находимся внутри европейской традиции ценности человеческой жизни, высшей ценности.
Мы сообща, мы остающиеся, мы
уехали. Нет, но в рамках это именно как ну, если это можно сказать, нормой, то есть нормальное поведение. То есть, да, оно вписано в какие-то, да, ты, допустим, ритуалы немного отличаются, но как раз, ну, я не знаю, но вот, вот в Индии абсолютно по-другому, например. Вот я в Варанаси был и наблюдал отношение к смерти человека, оно совсем другое. То есть это настолько другое, что ты понимаешь, что вот, вот другая цивилизация. И, значит, там, ну, смерть – это одно из событий таких же, как там, не знаю, переезд в другой город. Ну, то есть абсолютно как бы не выскакивает из этого, там совсем по-другому. А мы относимся к смерти так же, как и все вот это постхристианское общество. И поэтому, конечно, вот этот культ героя, культ смерти, который пытается, значит, Путин как бы развить, он какие-то формы имеет. Да, там, типа, вот надо рожать, чтобы умирать, там, и так далее, и так далее. Но я не видел, честно говоря, ни одного человека, который бы так рассуждал, вот не с трибуны с какой-то там, с пафоса, а вот в каком-то таком нормальном разговоре. То есть никто к этому, ну, так вот не относится. Ну что, смерть это...
Разговор о смертной казни, который мы начали чуть раньше, да, и то, что Клишес сегодня, автор, кстати, тех самых обнуленческих поправок и соавтор конституционных вот этих изменений, остращает, да, говорит, нет, сегодня это невозможно. То есть в некотором смысле культ смерти создается, он существует, но ему придаются такие какие-то рамки, обрамления, за пределы которых не выходим.
Ну, я, честно говоря, думаю, что, ну, наиболее умные из них, они понимают, что неожиданно может оказаться предел вот этому всетерпению человеческому. И вопросы жизни и смерти – это всё-таки большой риск для власти. То есть, ну окей, там, значит, обещали стабильность за свободу, не обманули. Вот это все, значит, как бы тихой сапой, значит, как, ну, как говорят, там, это лягушка, которую медленно, постепенно сварили. Но вот вопрос жизни и смерти – это другое. Вот. И, возможно, они просто опасаются. Пригожин ведь пошел на штурм не в тот момент, когда он хотел там для России лучшего будущего или там, я не знаю, там лучше воевать, а он пошел на штурм тогда, когда понял, что принятое решение его убить. Да, там прилетела ракета. И точно не со стороны Украины, а со стороны, значит, Министерства обороны. И тогда он пошел, потому что у него как бы терять нечего. Вот. И я думаю, что они как бы все-таки это держат в голове. И вот это, ну, посмотрим, конечно. То есть я абсолютно уверен, что Путин будет пытаться использовать этот теракт в своих интересах. Значит, но я надеюсь на то, что часть номенклатуры вдруг увидела настоящего врага, который реально угрожает их там жизни, собственности и так далее, и так далее. И что Путин фактически там с помощью вот этой украинской, я не знаю, как это, в общем, когда, в тот момент, когда он влез в это СВО, он ослабил страну, и он открыл ее, сделал более беззащитной перед этим реальным врагом.
Расскажите, а номенклатуре какого порядка, какого круга, какого уровня близости к президенту речь идет? Это рабочие лошадки, это те, кому уже терять нечего, вряд ли ведь?
Нет, ну, смотря каков инструментарий. То есть, ну, там, если на уровне, ну, 15, есть 15 тысяч человек, это, значит, начиная с депутатов Госдумы, Совет Федерации, губернаторов, мэров, там, и так далее, и так далее. То есть, вот эти люди, их много, они, конечно, не пойдут там, у них нет возможности противопоставить себя Путину, но они могут саботажем заниматься. То есть, это серьезно. То есть, собственно говоря, невозможно реализовать политику, когда твой инструментарий старается ничего не делать. Но есть, конечно, и высшие какие-то круги. Я не могу сказать, сколько их там, 20, 50, которые, то есть такая номенклатура, которые считают себя элитой на самом деле, вот, и у которых есть какой-то, ну, как минимум, способ коммуникации с Путиным, что-то могут ему сказать, там, поделиться своими страхами. Вот. Ну, вообще, это, конечно, сколько это человек, кто это. У Путина это очень живо. Я знаю, что после Пригожина этот круг резко сократился. Вот, но вот эта атмосфера недоверия, которая была, она как бы, ну, не имела, что ли, точки приложения, потому что Путин силен все-таки там, и вот после этого теракта вот есть конкретная ситуация.
Товарищ есть начальник. Точка приложения — жизнь, в конце концов.
Да, да. Товарищ начальник, у нас враг в другом направлении. Может быть, так же жестко, так же жестоко, но пойдем в другую сторону. Тем более, что весь этот, Z-патриотический актив, уже его уже, ну, он уже туда пошел, можно сказать. Вот. Это не значит, что это хорошо, но, по крайней мере, это хотя бы какое-то реальное направление, где горячо. Вот. А украинский сюжет сегодня развивается именно, ну, как бы СВО провалилось, но надо выйти из него. Ну, кого интересуют вот эти территории сейчас? Ну, так вот, всерьез. Ну, огромная страна Россия, огромное количество территорий, которые никем не осваиваются. Вот. И столько жизни
отдавать. Как? Риторически, как это предлагает сделать Песков, говорит, что мы находимся в состоянии войны, да, войны с Западом. То есть расширить ареал этой зоны интересов, которая вовлекает людей, или каким-то иным способом?
Не, ну ну вот если бы я был сегодня одним из этих людей, да, то я бы сказал так. Ребята, обстоятельства изменились в связи с тем, что угроза исламского терроризма сильно возросла. Предлагаю временный союз с Америкой и Европой для подавления этой угрозы. То есть вот реальный выход из ситуации. Ну, понятно, что... То есть это... всем все понятно. Но если мы считаем, что сохранить какое-то лицо – это обязательное условие, то вот такой вот... Я бы предложил такой вариант. Окей.
Смотрите,
обстоятельства изменились.
Две угрозы, потому что когда мы говорим об угрозе исламского терроризма, явленной вот здесь и сейчас, прямо на лицо, в моменте, и соотносим это с той угрозой, о которой говорит Путин, ну, гипотетической, может быть, фантомной, да, атаки НАТО, сплочение НАТО перед лицом России, то это два разных разряда угрозы. Угроза, которая здесь сейчас, и угроза, которая потом. Или угроза исламского фундаментализма – это угроза
реальная, а то ложная. Дело в том, что он же не может сказать, что мы как бы отдали столько жизней из-за фантома. Еще раз говорю, если мы смотрим на весь как бы арсенал Путина идеологический, мы там видим реваншизм, мы там видим такой как бы, ну, возврат в прошлое, да, то есть такая, как основной мотив. Там нет на самом деле угрозы, там есть «хотим вернуться назад». Вот мы были в 19 веке, мы были полицейскими европейскими, да, там как там жандарм, общеевропейский жандарм. Там в Советский Союз мы были, в конце концов, вот Берлинская стена. То есть это реванш. То есть это значит, что вот есть некая ситуация, вполне себе мирная, но мы хотим улучшить ситуацию. Да? Значит, мы хотим вернуть какую-то там, я не знаю, двуполярный мир. То есть мы хотим стать во главе вот этого юга. Вот. То есть вот эта вся конструкция, она... Ну, нам было понятно с самого начала, что она как бы чреватая. Но вот этот теракт, он как бы высветил перед всеми, что она абсолютно пустая. Что вопрос не в том, что вообще... Ну, это очевидно, что вообще возвратов нет, не бывает. А он, теракт говорит, ребята, повестка-то другая, фильм о другом, да? То есть сюжетная линия совсем другая. И в этой сюжетной линии те люди, которых вы объявляете своими врагами, ваши союзники. Пусть временные, да. Потом, когда справитесь, возможно, будет опять какая-то экономическая конкуренция, еще какая-то конкуренция. Конкуренция за влияние, я не знаю. Но сейчас... Ну, это, конечно, такая немножко наивная с моей стороны, но я как...
Спекулятивная часть.
Да, я позволю себе, да, вот эту спекуляцию просто для того, чтобы было понятно, что сейчас есть такая ситуация. Есть реальный противник. Причем это противник абсолютно... Да, это тот же противник, который взорвал эти башни-близнеца. Близнецы в Нью-Йорке. То есть это общий противник, который не сломлен, а видите, сколько он этих туннелей нарыл за это время в Палестине. Это все тот же самый противник, его такая сложная конфигурация. То есть это сила нетолерантная, то есть которая вообще не готова договариваться ни о чем, да, хочет всевластия, либо вы, либо мы. Вот, и давай поменяем конфигурацию, давай вместе с... Так как мы все равно являемся частью этого, как бы, постхристианской цивилизации, давай вместе выстраивать систему, там, я не знаю, безопасности по отношению к этому противнику.
Вот то есть выстраивание системы безопасности — это же требование договора, да, Симоньянского,
да,
произошедшее в Крокусе, это операция под чужим флагом. И дальше я эту логику разматываю, да, довольно-таки хорошо уже известный нам прием, в том смысле, что там, нам противостоит не Киев, а Запад, она все время говорила, если не мы, а то нас. А вот если без дураков и глядя вот фактом в глаза, с кем мы будем этот ситуативный союз заключать, если даже вот читая хотя бы сегодняшние новости, мы видим, что фактически те, кто обещал безграничную поддержку Украине 2 года назад, 1.5 года назад, 1 год назад. Ну, если называть вещи своими именами, во всяком случае, так это выглядит со стороны. Ну, что Европа, что Вашингтон, ну, сливают поддержку Украины. То есть этой поддержки нет.
Ну,
или это ошибочно?
Ну, я как бы...
Она ослабевает, сейчас, во всяком случае, так скажем.
Ослабевает, но я не думаю, что сливают. Просто понимают, что есть как бы... собственная безопасность. Вопрос в том, что у них у всех, конечно же, вопрос собственной безопасности был в каком-то смысле пропущен. То есть идеи Фукуямы о конце истории, все в это поверили. Ну, там, самый как бы показательный, я живу сейчас в Берлине, то среди немцев, конечно, основные разговоры, что насколько немцы поверили, что больше уже ничего не будет, что война это, ну, в общем, что, что войска нужны только для каких-то точечных операций, вот там плохо ведет себя кто-то в Африке, значит, наказать где-то там, вот, и то есть... Ох, вот...
Как бы хотелось, чтобы эта вера везде восторжествовала, что войны не
да,
будет.
Да, да. Дело в том, что это как бы сюжеты, они, безусловно, переплетающиеся сюжеты. Вот. И вообще, как бы действительно, то есть прошло много времени. И получилось так, что вот эта война... подняла все темы. То есть, если бы она была одна остренькая, острая, компактная, окей, здесь помогли, здесь проиграли, выиграли, разбежались, как-то о чем-то договорились, там то, что в Турции пытались, значит, поумнели, вот, и пошло дело. Так как она идет долго, то, естественно, вылазит все. И вот, наконец, вылезла реальная, как бы, да, за это время, собственно говоря, Путин любит ждать, он дождался, что этот Хамас напал на Израиль, все бросились туда. То есть, как бы, ему казалось, что вот эта вся, что, ну вот, дав допущение, что военным способом или с помощью насилия можно решать какие-то вопросы, он играет на себя. Ну вот, значит, в эту пятницу, значит, выяснилось, что это не совсем так. Вот. И я еще раз говорю, я не сомневаюсь в том, что он будет все использовать вот в интересах своей вот этой выдуманной эскалации. Но я надеюсь на то, что кто-то из номенклатуры всерьез задумается. И вот так же, как Пригожин после прилета этой ракеты, подумает, что, может быть, все-таки надо рискнуть.
Если
потому что угроза реальна.
Да, на день завтрашний. И даже абстрагируясь немножко от Путина, я помню, что в свое время вы печатное издание «Пушкин» как приложение к русскому журналу издавали вместе с Павловским. Там миссия обозначалась как содействие становлению русского культурного самосознания, формирование институтов новой общественной идентичности. Сегодня с этими институтами более или менее сложно стало. Да? С другой стороны, прям сильно проще. Как вы думаете, вот выход он в чем в конечном счете? В том, чтобы нести с собой травму в этой самоидентификации до конца и на десятилетия вперед, или вот обнулить табула раса и дальше строить идентичность, все забыли вот то, что было, очистились и идем вперед.
Вот нет, какой нет, более забыли, политики? Забыли, мне кажется, нет такого. Дело в том, что
будут напоминать.
То, что произошло в Украине, требует, конечно, осмысления. То есть нет вот этого возврата обратно, нет, потому что мы принесли трагедию. Ну, мы все-таки несем за это ответственность, какой-то мере, но, по крайней мере, культура должна обязательно об этом говорить и о причине этого. То есть вопрос не только в том, что она должна внутри себя найти какие-то вещи. Я считаю, что у нас сейчас в этом смысле очень хорошая ситуация, потому что, если сейчас половина, то вот после в ближайшее время, мне кажется, вся культура просто переместиться в Европу русская, и начнется этот процесс. Этот процесс начнется еще раньше, чем освободится территория Российской Федерации. Мы уже, вот смотри, в Черногории 12% населения русскоязычного, мы уже культурное меньшинство, и с нами именно так работают. То есть мы уже имеем... приучаемся быть европейской культурой. Потому что европейская культура – это культура меньшинства. И вот мы становимся ей. Это очень, это как бы крайне важно. Дальше. Мы уже работаем над... мы смотрим не просто там слова «имперская культура» и так далее, и так далее. Мы пытаемся понять, в чем проблема. Да? То есть я сейчас, значит, вот послезавтра еду в Нью-Йорк, мы делаем выставку Сорокина, и она посвящена Blue Art, а значит, посвящена теме великой русской культуры, Карлсон. Вот. И, в общем, получается так, что как бы Толстой и Достоевский убедили русских людей и весь мир в какой-то особенной вот этой русской душе, русской как бы самой. И вот эта особенность, она как бы исключительность. Эта тема исключительности, она получилась преемница вот этого имперского. Потому что имперское было у всех. Франция имперская, литература, у всех было имперское прошлое, имперское искусство и так далее, и так далее. Значит, в русской культуре вот эта тема исключительности сыграла с нами плохую шутку. Мы в нее сами поверили. И хуже того, в нее за счет масштаба талантов, значит, вот этих наших великих писателей, в это поверили многие в мире. То есть мы сейчас занимаемся очень серьезно вот этим анализом, да, никаких обнулений, потому что мы должны имплементировать это в общество потом. То есть сейчас выработать, а потом как бы общество должно этим пропитаться.
Вы не допускаете, что вот в этот момент, пока вы делаете свою важную и, безусловно, существенную работу за пределами России, внутри России тоже эти очаги назревают. Взять тот же самый Пермский музей, к созданию которого вы имеете отношение, и вот премия эта, да, Art Newspaper, вместе с директором Лахвердиевой получили они.
Да.
То есть, в принципе, живет все это.
Нет, ну я скажу так, что да. Когда я говорю мы, просто мы можем за пределами России мы можем более свободно формулировать, но больше. Прошу прощения, больше половины моих. Корреспондентов, так скажем, да, они находятся все еще в России. Они работают так же, как и мы, как бы, да, но они не могут это формулировать открыто. Да, они обездвижены, они боятся, но я не считаю, что там вот эта пропаганда так уж эффективна. Я говорю, что страх, да, страх сковывает руки, голос и так далее, и так далее. Но процесс идет. Просто здесь, за пределами, будем говорить, что просто культура не может без языка и быть, да? То есть какая-то часть ее может быть там в андеграунде, писать в стол и так далее, и так далее. Вот. И более того, для русской культуры это не первый раз, когда самые значимые тексты публикуются, не пишутся, а публикуются за пределами России.
Понятно. Скажите, а вы в Берлин перебрались окончательно в том смысле, что Европейский культурный центр в Черногории, он функционирует по-прежнему?
Ну, он не по-прежнему, но функционирует. У меня, значит, на 2 года как раз... Дело в том, что Берлинская галерея занимается прорывами в будущее, там она интернациональная, она не имеет отношения к, вообще к этому теме русской культуры. Вот. А как раз в Черногории у нас на 2 года центр... Вот наш, значит, европейская комьюнити работает исключительно с русской искусством.
Я поясню, почему я об этом спросил. Потому что Черногория, она до поры же была в союзных отношениях с Сербией. И тут 25 лет вот этой натовской операции, благородная наковальня, она называлась, бомбардировки и так далее. Из Черногории это каким-то образом чувствуется, как ненависть уходит, как травма изживается спустя там 15-20 лет. Или это... Отдельная история, нужно сказать, человека в Белграде, который об этом бы рассказал.
Ну, я так скажу, что Черногория – член НАТО. Черногория – маленькая страна, которая... У нее очень сложное позиционирование. но в ней абсолютно нет никакого национального как бы компонента. Вот. В то же время, так же, как и в Сербии, так же, как и в Италии, даже так же, как и немного в Германии, есть почва под названием антиамериканизм. То есть, да, как бы, когда бомбили Белград, черногорцы выходили с майками, у них были мишени. Стреляйте в нас тоже. Вот, то есть, да, это осталось, но это никак не, там вообще, в принципе, никак не влияет на, ну, то есть, как бы, русские художники, которые сегодня живут и работают в Черногории, всем понятно, что они против власти нынешней российской, но они близки черногорцам, потому что они русские, а не потому что они там.
Марат, к сожалению, час наш пролетел. К нашим зрителям обращусь напоследок. Заходите на shop.diletant.media, там вы можете приобрести книгу доктора исторических наук, профессора историка архивного института РГГУ Бориса Хавкина. Он называется «Книжка «Заговор. Немцы против Гитлера. Об истории Третьего Рейха и антигитлеровского сопротивления». Персонально ваш был сегодня галерист Марат Гельман, глава Европейского культурного центра в Черногории, меценат, культуртрегер, открыватель культурного пространств в Берлине и много где еще, по версии российских властей, иностранный агент. Спасибо большое, Марат. Благодарю всех.
До свидания.
Стас Крючков, прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. До свидания.